знаете, есть такое выражение: остались от козлика рожки до ножки. Вот от советской экономики очень быстро остались ножки Буша. При этом до сих пор остался невыясненным вопрос, куда же делся золотой запас Советского Союза. Ну, то есть мы с вами, конечно, понимаем, куда он делся. Не в Северную же Корею он был вывезен. Мы с вами понимаем, что операция по, ну, фактическому воровству, давайте назовем вещи своими именами, золотого запаса великой державы не могла быть иголкой в стоге сена. Она готовилась. Понятно, что золото было вывезено. Но что Советский Союз или Российская Федерация за это получили? Ответ. Ничего. Кроме ножек Буша. Американская помощь осуществляется по определенным принципам. И со стороны это может выглядеть как угодно. Но принцип оказания гуманитарной помощи следующий. Первое. Соединенные Штаты Америки предлагают своим производителям поставить какие-то товары, например, продовольственные. Те же самые ножки Буша. Дальше. Американские суда под американским флагом привозят, доставляют это на ту территорию, которую американцы в кавычках помогают. После чего эта гуманитарная помощь продается по минимальным ценам, выкашивая отечественного производителя. Ну или в крайнем случае, как это было в ситуации у нас, поставляется бесплатно, но своей бесплатностью уничтожает отечественное птицеводство. И на восстановление этой отрасли потом тратятся, ну, дай бог, чтобы не десятилетия. Таким образом, даже помогая, американцы ослабляют своих конкурентов, создают преференции для своего бизнеса и сохраняют доминирование на планете. Поэтому я думаю, что ножки Буша действительно можно нарисовать на какой-нибудь флаг и говорить, что это и есть реальный символ того, что происходило в нашей стране после того, как к власти пришли Гайдар и его единомышленники. Но для того, чтобы оценить качество поставляемых продуктов с Запада, нужно понять ситуацию, в которой очутилась тогда наша страна. Во-первых, население очень хотело все западное. Все западное априори считалось замечательным, качественным. Далее, советские граждане, ну, я себя помню в тот момент, были очень падки на красивую упаковку, не очень обращая внимание на содержание. Вот я вспомню, я был студент в начале 90-х, и мама в качестве гуманитарной помощи купила мне целый ящик голландских сосисек. Такие хот-доги. Думаю, что сейчас я бы даже эту банку, а это в железных банках, и в руки бы даже не взял. А тогда мне было это интересно, они были такие нежные, они таяли во рту. Но я-то, будучи молодым человеком, как-то не задумывался о том, что они тают во рту не потому, что они сделаны из хорошего мяса и там какой-то особый рецепт, а потому что мяса-то как раз там нет, а какие-то другие химические вещества и приводят к этому уникальному эффекту. Нормальные советские сосиски, о которых мы сейчас, ну, если не мечтаем, то вспоминаем с ностальгией, как раз во рту-то никогда не таяли, оставляя тот незабываемый советско-мясной вкус продуктов. Конечно, везли некачественные продукты. Конечно, везли хальварин, говоря, что это гораздо лучше, чем сливочное масло. Американский и европейский спирт-рояль, который выкосил отечественное производство алкогольных напитков. Ну, если нет никакого контроля, если нет никаких пошлин, если границы не на замке, а распахнуты настежь, то, естественно, наша страна превратилась в место утилизации всевозможных некачественных, просроченных, просто вредных продуктов со всего мира. Ну, смотрите, связь между поездкой за границу и дальнейшими действиями, в том смысле, что человека чему-то научили, не дай бог завербовали, ее нужно очень тонко прослеживать, иначе мы можем оказаться в ситуации, когда любой турист, поехавший посмотреть прелести заграничной архитектуры, нами будет восприниматься как какой-то потенциальный шпион. Конечно, этого нет. Но что касается Гайдара, Чубайса и вот группы, так сказать, так называемых младореформаторов, здесь как раз зависимость прослеживается четкая. Люди ездили на определенные стажировки, общались с западными экономистами. Все это происходило в городе Вена. После этого они приехали, и именно тех, кто был в этой группе, вдруг начали продвигать, назначать на ведущие посты. А они совершили с нашей экономикой и страной ровно то, что сегодня мы называем катастрофой. Вот давайте сопоставим одно с другим. Согласитесь, странно. Берем другой факт. Прораб перестройки, так называемый Александр Яковлев, ближайший помощник, соратник, а может быть даже и руководитель Горбачева, некоторые так его роль оценивают. Он был послом Советского Союза в Канаде. Сегодня очень многие говорят, что он был там завербован. Посмотрите, что он делал после этого, какие советы давал Горбачеву. Вспомните, что случилось с Советским Союзом, и давайте это тоже сопоставим. Есть известная история, когда один из руководителей наших спецслужб пришел к Горбачеву и принес ему папку документов, которые, по словам исследователей свидетельствовали о, ну, давайте так, мягко говоря, странной деятельности господина или товарища Яковлева уже внутри Советского Союза. Ну, то есть информация о том, что он сотрудничает с западными разведками. Положили на стол Горбачеву. Горбачев на это посмотрел и сказал: слушайте, а покажите эти документы ему. Вот такая странная реакция. Так и сделали. Яковлев взял эти документы, положил к себе в стол. Больше ничего не произошло. Поэтому я думаю, что иностранные корни той катастрофы рукотворной, что обидно, по уничтожению нашего великого государства, они еще ждут своих исследователей. И от себя добавлю, не только исследователей, но и следователей. Мне кажется, что вот это было бы справедливо, честно и очень важно для будущего нашей страны. Потому что слово «приватизация» в данном случае просто надо взять в кавычки. Шло воровство целыми отраслями. Первое, что приватизировали после уничтожения Советского Союза, а даже в ходе еще существования Советского Союза, это была сначала финансовая система, был создан Центральный банк России, а дальше начали приватизировать наиболее прибыльные части экономики Российской Федерации – нефтянку. Вот зачем это делать? Есть курочка, которая несет золотые яйца. Причем мы видим, что сегодня эта курочка прекрасно справляется со своей функцией несения золотых яиц в ситуации государственных, окологосударственных, частных или совершенно государственных компаний. Но нет никакой разницы, компания в какой форме добывает наши природные ресурсы и продает их за рубеж. Нет, давайте приватизировать. Но, наверное, если мы приватизируем курочку, несущую золотые яйца, надо оценить толщину золотой скорлупки, посчитать лет на 200 вперед, и по такой цене нужно продавать, хотя я лично не понимаю, зачем это делать. Нет, продают по стоимости желтка, причем невыеденного. Что это такое? Глупость? Ну, подождите, вы же говорите нам, что советские почему-то руководители или менеджеры, или кто-то еще, партийная номенклатура, не понимали стоимости каких-то ресурсов. Ну, вы-то понимаете, вы же в Вене стажировались, с западными советниками обсуждали эти вопросы. Почему приватизация шла за копейки? На этот вопрос дал ответ господин Чубайс. Он сказал, что главным было не передача в частные руки каких-то лакомых кусков, а уничтожение Советского Союза как такового, вбить гроб в экономику коммунизма. Вот что сказал Чубайс. Ну, конечно, здесь были еще определенные частные интересы, связанные с тем, что можно было купить за 3 копейки то, что стоит 100 рублей. И вопрос честности, открытости, проведения приватизации, мне кажется, ни у кого сегодня в России не вызывает сомнения. Только с обратным знаком. Пресловутые залоговые аукционы, когда государство за бесценок отдавало как раз свою нефтянку банкам, в которые государство перед этим разместило свои же средства. То есть еще раз, государство дало деньги банку, банк за эти деньги за 3 копейки выкупал у государства лакомые куски. Надо ли это было делать? Обязательно ли это было? Да, конечно же, нет. Посмотрите на пример того же самого Китая. Если вы продаете что-то за бесценок, то, что может приносить огромные деньги в казну, в бюджет, кормить народ, то возникает вопрос, зачем вы это делаете? И у меня есть стойкое ощущение того, что главной задачей всей приватизации было уничтожение Советского Союза. Второе – ослабление остатков великого государства под названием Российская Федерация, чтобы денег в бюджете не было и была зависимость. Ну и третье – передача через псевдозаконную процедуру лакомых кусков советской промышленности в руки американских корпораций. Вот эта процедура осуществлялась через залоговые аукционы, через приватизацию. То есть американские будущие владельцы российской нефтянки должны были купить это все не на сомнительных аукционах, а у частных владельцев, которые якобы законно это сделали. Яркий тому пример то, что было с ЮКОСом и Ходорковским. Мутная схема приватизации, дальше попытка продать ЮКОС американцам, арест Ходорковского, срок, и вместо частного ЮКОСа у нас замечательно функционирует государственная компания «Роснефть». Прекрасно справляется со своими функциями, гораздо лучше, чем Ходорковский. Под словом «приватизация» у нас понимается несколько разнонаправленных процессов. Да, действительно, экономика Советского Союза была искусственно дезорганизована и разрушена, и нужно было с этим что-то делать. Но никто не спорит, что экономика Китая находилась в гораздо более печальном состоянии в момент старта тоже реформ в Китае. Но был сохранен контроль над развитием промышленности, и самое главное, никто не продавал куски промышленности или природные ресурсы за копейки. Вот это является главной отличительной, я бы сказал, визитной карточкой приватизации, которую провели Гайдар и Чубайс. Продали за копейку то, что стоит тысячи рублей. Говорить о том, что это правильно, ну нет. А куда вы спешили? Вот нефть или газ или еще что-то находится в недрах страны. Ну не продавайте это, продадите через какое-то количество времени. Нет, надо немедленно передать все это в частные руки. Зачем? Чтобы потом из этих частных рук передать в руки американцев и британцев. Вот в чем смысл приватизации. Китае это сделать не дали. И вместо того, чтобы отдать иностранцам контроль над своей экономикой, наоборот. Вырастили китайских гигантов, которые теперь на равных, а иногда и лучше борются с теми же западными корпорациями. Поэтому приватизаторы в России делали приватизацию не в плюс стране, а изначально в минус. Ну и, конечно, сами на этом погрели руки с разной степенью успешности. Тут же еще воровали и сотрудники ЦРУ, которые были их советниками, о чем, собственно говоря, потом уголовные дела были уже в Соединенных Штатах Америки. То есть происходил такой процесс, в рамках которого разграбляли огромную страну. Но еще раз напомню, что исчез золотой запас Советского Союза. Причем он исчез еще до того, как Гайдар пришел к власти. Я напомню, что Гайдар нанял какую-то компанию западную, которая должна была найти это золото. Ну, естественно, никто ничего не нашел. Но ответ на вопрос, куда делось это золото, мы же не получили его до сих пор. На него не было, на это золото закуплено продовольствие. И золота нет, и огромные долги у государства. Ну, если бы кто-нибудь в частном предприятии сделал такое, наверное, были бы возбуждены огромные уголовные дела, и таких людей называли бы ворами, а никак не великими экономистами. То есть было предприятие, ну, допустим, в сложном положении, после этого оно осталось с огромными долгами, все его материальные активы переданы за 3 копейки конкурентам, то кто, как называть генерального директора и главного экономиста и бухгалтера этого предприятия? Ну, слушайте, здесь нужна оценка не историков, а действительно следователей. Переосмысление пришло очень быстро, когда люди оказались в сложнейшей ситуации, зарплата вчерашняя и позавчерашняя, а каждый день меняются цены. Вот тогда начало приходить переосмысление. После этого граждане Российской Федерации включали телевизор, им рассказывали, как в стране хорошо, как замечательно, как демократия шагает семимильными, так сказать, шагами вперед на фоне разворачивающейся гражданской войны на Кавказе. Ну и при этом постоянный рост цен. Почему? Да потому что Центральный банк держал ставку в некоторый период даже 245% годовых. Это значит, что как минимум все произведенное в России должно было подорожать, ну, процентов на 250. И вот это постоянно. Ужас, непонятность того, что будет не то, что в отдаленном будущем, непонятно, что будет завтра. Мы все это пережили. Вот сегодняшняя молодежь, которую используют для каких-то деструктивных действий внутри страны, не пережила этого, и она не очень может себе представить, что это такое. Но люди, которые жили вот в этот переломный период, помнят это, и поэтому у нас, у более взрослых, есть какая-то прививка. Это помимо того, что молодежь, конечно, всегда более радикальна. Поэтому, если мы оцениваем этот период, нужно понимать следующее. Государство оказалось без средств к существованию. То есть то, что приносило деньги в казну, было за бесценок отдано по мутным схемам в частные руки. Сколько государство может существовать без, как говорится, золотого запаса и без денег в казне? Да недолго. Не выплаты военным. Военные вообще забыли, что такое зарплата. Не выплаты учителям, не выплаты тех, кого сегодня называют бюджетником. Невозможность ничего сделать. Невозможность летать самолетом, ходить к кораблям, в армии осуществлять боевую подготовку. Невозможность вообще ничего сделать. Сколько государств может в такой ситуации существовать? Недолго. Я хочу напомнить, что в определенный момент Чубайс вел переговоры с Международным валютным фондом, и вопрос стабильности страны, может быть, ее существования и развития, зависел от кредита в 5 миллиардов долларов. Сегодня такие суммы рядом с нашей государственностью просто не находятся. Это копейки, это даже меньше, чем копейки. Но когда-то от этого зависела возможность выплаты пенсии. Кстати, так нам и говорили, но потом этот кредит был выделен, и он куда-то исчез. И, кстати, об этом говорили, собственно говоря, на Западе. После чего в 2000 году в России поменялся президент. Первое, что сделал Путин, начал потихоньку наполнять казну деньгами. Самым элементарным способом. Есть огромная страна, огромное количество природных богатств, которые розданы в частные руки и при этом не платятся налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ, был введен при Путине. Давайте зададим себе один вопрос. Мы же взрослые люди. О том, что Ельцин был окружен американскими советниками, экономическими и ЦРУшными, а иногда это одно и то же. Об этом неоднократно говорил президент России Путин. Почему все эти советники не могли Ельцину, Чубайсу, экономической звезде Гайдару объяснить элементарную вещь? Вы должны взимать налог на добычу полезных ископаемых, чтобы у вас в казне были деньги. Но неужели это не мог понять великий Гайдар, как нам сегодня его выдают, но понимаем мы с вами и любой школьник. Поэтому как только пришел Путин, был введен НДПИ, начался процесс наполнения казны деньгами. Параллельно с этим Путин начал процесс возвращения контроля государства над важнейшими узловыми, важнейшими активами государства. В том числе это было сделано и через арест Ходорковского, через публичную его посадку и порку, когда всем показали, что необходимо платить налоги здесь, и все эти мутные офшорные схемы будут закончены. Но следующий шаг – возвращение под контроль государства, украденного в процессе приватизации, этого не было сделано до сих пор. По каким причинам, мы с вами можем только предполагать. Сегодня ситуация в экономике, конечно, значительно лучше, чем в 90-е годы. Как говорится, и сравнивать невозможно. Но сегодняшняя экономическая система, способ ее развитие, он не дает возможности России решить те же задачи, которые, собственно говоря, президент России и формулирует. Войти в первую пятерку, стать третьей, четвертой экономикой мира. Сегодняшний наш экономический рост должен быть не меньше 8% в год для того, чтобы эти задачи были решены. Но по различным оценкам от 1 до 2% максимум экономический рост оценивается различными западными же и российскими либеральными экономистами. Это значит, что нужно менять экономический подход. Что вот эта ситуация, когда все само прорастет, она больше не работает. И приятно слышать, что премьер-министр России все больше говорит о планировании, о плане развития экономики. Конечно, нам нужна новая индустриализация, нам нужно строительство заводов не только по производству йогуртов, молока или лимонада, а по производству машин. Производство средств производства. Тем более, что наши западные партнеры, ну, всеми силами подталкивают к такому развитию событий. Вводятся одни за другими санкции. Думаю, что эти санкции будут только нарастать. И все это на фоне общего развала мировой экономики, в которой есть смысл все, что необходимо для существования и развития государства, концентрировать под своим контролем, на своей территории. Благо, территория у нас огромная, а полезные ископаемые такие, какие не снились другим государствам и другим народам. Так что все у нас будет замечательно, но сегодняшнюю экономическую модель необходимо корректировать и менять. Дорогие друзья, отниму еще 20 секунд вашего времени. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вы знаете, меня часто и постоянно блокируют на различных площадках за инакомыслие. Поэтому очень прошу вас, подпишитесь на мои социальные сети – ссылки в описании под этим роликом.
И, конечно, выскажите, пожалуйста, вашу точку зрения о том, что мы с вами в этом ролике обсуждали. Обязательно оставьте комментарий. И если видео понравилось, поставьте палец вверх. Вот так вот. Подпишитесь на канал и включите уведомления, если этого еще не сделали. До встречи, дорогие друзья. Вместе мы сможем сделать больше.